Программа «Профсоюзы» с Екатериной Дашевской.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие трудящиеся. Ну что, Екатерина Дашевская, студия. Сегодня мне компанию составляет Алексей Осин. И, безусловно, мы сегодня.
Здравствуйте, да.
Мы сегодня будем знать все о лесной отрасли. У нас в гостях Денис Сергеевич Журавлев, председатель Российского профсоюза работников лесных отраслей. Здравствуйте, Денис Сергеевич.
Добрый день, дорогие друзья.
Напоминаю, у нас есть телефон прямого эфира. Нам можно и нужно звонить 8495-95-95-912. Можно и нужно писать нам в WhatsApp, пожалуйста, особенно если вы относите себя к лесной отрасли. И, не дай Боже, не состоите в профсоюзе. Я даже предположить такое боюсь, если честно, но я думаю, что если вы нас слушаете, все-таки есть у вас такие мысли полезные. 8-9-6-8-7-6-6-3-3-1 наш WhatsApp. И есть у нас бот в Телеграме, радио нижнее подчеркивание спутник. И можете там найти бот, если вы предпочитаете Телеграм. Пишите обязательно нам в прямой эфир, и мы вам за все ответим.
Если праздновали, обязательно звоните.
Если праздновали, это точно.
Давайте к Денису Сергеевичу обратимся с разными вопросами. Хотелось бы, чтобы вы о нынешнем состоянии отрасли рассказали, а также о том, какие мероприятия профсоюз провел, ну, кроме празднования за прекрасным столом.
18 сентября отрасль отмечала День работника леса. Интересно, какие мероприятия профсоюз приурочил к этой дате. Ну, несколько слов, пожалуйста, Денис Сергеевич.
Да, действительно, 18 сентября наша отрасль отметила традиционно свой профессиональный праздник. Но я думаю, что надо сказать, что сейчас мероприятия, связанные с этим торжественным для всех работников лесного комплекса днем, прошли все-таки в ограниченном формате, потому что, ну, все, наверное, понимают, сегодня мы живем в такой ситуации, когда, наверное, не совсем уместные какие-то широкие празднования. Поэтому мы и наши организации, мы традиционно принимали участие в организации, в проведении различных торжественных мероприятий, собраний, на которых чествуются заслуженные работники, вручаются заслуженные ими награды. И также традиционно у нас к этому дню, к нашему профессиональному празднику, подводятся итоги различных конкурсов профессионального мастерства.
Интересно.
Вот буквально перед праздником мне довелось поучаствовать в финальной части конкурса «Лучший лесной пожарный», где выявляют лучшего наши работники авиалесоохраны, лесопожарных центров и других специализированных учреждений по борьбе именно с лесными пожарами. Это мероприятие проходило в Софрино на центральной базе авиалесоохраны. Это, знаете, сообщество лесных пожарных, во-первых, это очень дружное сообщество. Во-вторых, ребята все профессионалы своего дела, потому что работа связана с огромным риском, да, и с недостаточными профессиональными качествами. Там можно просто иметь, скажем так, нехорошие последствия каких-то происшествий. Поэтому очень было душевно, все очень понравилось. И, естественно, будем эту практику продолжать.
Скажите, у вас, извините, отдельная служба или она как-то с МЧС соприкасается? Входит в нее, не входит? Расскажите, пожалуйста.
Нет, это отдельная служба. С МЧС они соприкасаются плечом к плечу, когда совместно участвуют в ликвидации вот этих стихийных бедствий. Но служба отдельная. Служба, причем, неоднородная. Авиалесоохрану можно условно поделить на две составляющих. Первое – это федеральное бюджетное учреждение авиалесоохраны, которое находится здесь, в Московской области, и оно подведомственно непосредственно Федеральному агентству лесного хозяйства. То есть это, что называется, федералы. И, соответственно, меньше проблем с федеральным финансированием, с обеспечением, с заработной платой. И есть еще службы авиалесоохраны, другие лесопожарные подразделения, которые подведомственны непосредственно субъектам Российской Федерации. И там уже ситуация, конечно, зависит от того, что это за субъект, насколько он экономически устойчив. И ситуация разная по субъектам, и по зарплатам, и по материально-техническому обеспечению. Где-то лучше, где-то совсем плохо.
А что значит совсем плохо? Дело в том, что мы-то в основном слышим про авиалесоохрану летом, когда пожары и когда Москва задыхается, а в остальное время общем, мало мы знаем о вас.
Ну, что такое совсем плохо? Я скажу, что совсем плохо, наверное, когда зарплаты у людей, которые прыгают в огонь, на уровне 20 тысяч, это, наверное, совсем плохо. Когда, не буду говорить, в каком субъекте, только после вмешательства непосредственно главы субъекта сдвинулся с мертвой точки вопрос о проведении электричества. Мы в 21 веке находимся, на секундочку, да? О проведении электричества в одной из подразделений, лесопожарных подразделений, отвечающей за крупнейший лесной массив в этом регионе.
То есть вы понимаете, почему вы не называете субъект федерации?
Мне тоже интересно.
Ну, не хотелось бы, потому что вопрос сейчас уже решился, в том числе и при нашем участии, поэтому не хотелось бы лишний раз заострять внимание.
Вот этого человека, наверное, в кабинете свет есть, правда ведь?
Ну, я не знаю, или работает как? Ли этот человек.
Ему тепло, наверное, у него хорошо все с одеждой, так сказать, с едой. А почему же вот тогда у тех, за кого он отвечает, так все плохо?
Я даже не знаю, работает ли этот человек. Для меня самое главное, что вопрос решен, и теперь подразделение, ну, вы понимаете, оно же должно находиться на оперативной связи, хотя бы как минимум,
конечно,
да? А у них нет электричества, там, зарядить те же средства связи. Слава богу, эта ситуация решилась, но работы, конечно, по субъектам еще очень много.
А насколько часто эта ситуация в субъекте? Субъектах российской
Ну, знаете, какого-то мониторинга всех проблемных ситуаций мы не ведем, потому что, во-первых, их немало.
Насколько часто в профсоюз обращаются?
В профсоюз? Ну, обращаются, ежегодно мы участвуем. Но мы и в целом ведем работу по именно в направлении авиалесоохраны, помимо того, что есть еще лесное хозяйство, есть лесопромышленный комплекс. У нас в федеральном отраслевом соглашении, в нашем по лесному хозяйству, есть отдельные пункты, которые нацелены прежде всего на авиалесоохрану, такие как дополнительные отпуска там за прыжки, за спуски со спусковыми устройствами. И это, конечно, ну, скажем так, отдельная тема.
Опаснейшая работа, конечно, очень тревожная, требующая и мужества, и отдельной подготовки. Вот вы сказали, Денис Сергеевич, 20 тысяч рублей, конечно, сумма, но обескураживающая сумма, будем честны. А это как-то привязано к региону?
Да, да. У нас, к сожалению, нет никаких единых рамок по оплате труда. Соответственно, каждый субъект выстраивает свои рамки, исходя из своих бюджетных финансовых возможностей. Сфера бюджетная, возможностей для получения дополнительных доходов там либо совсем нет, либо очень мало. Поэтому вся надежда на бюджет. Если учреждение субъектовое, то прежде всего надежда, конечно, на бюджет субъекта. У нас есть как бы и субъекты-доноры, но большинство субъектов дотационные.
Ну, понятно. А как профсоюзы участвуют в улучшении ситуации с заработками специалистов?
Ну, основной инструмент здесь, конечно, коллективные переговоры, коллективные договоры, где закрепляются обязательства по заработной плате. В отраслевых соглашениях федерального уровня у нас заложены ориентиры по заработной плате. Мы ориентируем все субъекты, все учреждения, все организации лесного хозяйства стремиться к достижению средней заработной платы во всех субъектах не ниже, чем по экономике субъекта, потому что сегодня заработная плата в лесном хозяйстве, если взять, но это грубо от 50 до 70% от средней заработной платы по субъекту. То есть лесоводы вот везде, к сожалению, в таком положении находятся.
Когда загорается, почему-то сразу все всполашиваются, уж не знаю, как это глагол, и начинают про это говорить. А когда, значит, вот люди, они же ведь уходят наверняка, потому что если ты в этом же субъекте федерации можешь где-то устроиться на другую работу и получать не 50%, а 100%, ну, среднюю какую-нибудь хотя бы. Вот смотрите, они хорошо было бы сделать так, знаете, как в царской России. Там был вот этот вот табель о рангах чиновнический, да, там коллежский асессор с соответствующим денежным содержанием, будь ты хоть в Москве, хоть там, я не знаю где, там в Тобольске.
Это было бы самое правильное решение.
А регионы пусть уж доплачивают, если у них такая возможность есть. То есть вот непонятно, почему это не унифицировано по всей стране.
Я считаю, что самое главное, что необходимо для того, чтобы зарплата в лесном хозяйстве двигалась вперед, нам нужна единая отраслевая система оплаты труда. Но, к сожалению, во-первых, не так давно только были созданы законодательные возможности для разработки таких систем. А во-вторых, мне, скажем так, внушает некоторый пессимизм аналогичная ситуация в сфере здравоохранения. У нас медики уже практически разработали для себя такую систему, потому
абсолютно
что по медицине тоже ситуация разная.
Мы обсуждали
разная.
На прошлой программе как раз единый порог зарплатный для медиков, независимо от региона, потому что у них есть тоже и миграция в сторону центра, естественно. Многие села вообще остаются без фельдшеров, без врачей. Я так понимаю, что ситуация аналогичная. Но был разработан проект нашими коллегами, профсоюзными деятелями. И этот проект сейчас, насколько я помню, подвинули аж на 25-й год.
Да, да, поставили на паузу, хотя уже, насколько я знаю, намечалось пилотное внедрение в некоторых субъектах. Но, к сожалению, вот отложили. Мы традиционно сравниваем себя с медиками и с педагогами. Вроде все бюджетники, да, но внимание со стороны органов власти совершенно разное. Майские указы президента, медицина, образование. Другие какие-то вот такие подвижки, да, ориентированные на людей. Медицина, образование. Ну, отдельно какие-то еще, может быть, отрасли.
Ну, армия я бы еще
назвал,
конечно.
Мы еще ни разу, скажем так, никуда не попали. И поэтому здесь, конечно, нужно гораздо больше внимания к лесному комплексу, к лесному хозяйству. Потому что без лесного хозяйства невозможно нормально работать лесопромышленного комплекса. А лесопромышленный комплекс при объеме российских лесных ресурсов, ну, извините, при нормальном управлении, при нормальном развитии, он способен давать такую отдачу, которую, наверное, можно будет сравнивать с той же нефтегазовой отраслью.
А скажите, пожалуйста, еще какими видами деятельности занимаются работники вашей отрасли? Протушить мы поняли. Видимо, еще есть те, кто взращивает, то есть сажает, восстанавливает и прочее. А еще?
Да тут говорить о единой отрасли, это у нас профсоюз один, а мы объединяем много отраслей на самом деле. Помимо лесного хозяйства, которое тушит, восстанавливает, сажает, ловит там браконьеров и так далее, мы объединяем работников лесопромышленных предприятий. Это и целлюлоза, и бумага, и картон, это и мебель, это и лесная продукция, там пиловочник, пиломатериал, фанера, плита и все, что с этим связано. Помимо всего этого, это у нас образовательные лесные учреждения, в которых тоже действуют наши профсоюзные организации. То есть вот такой вот у нас состав, и в каждой этой отрасли различные проблемы. И приходится работать с самыми разными вещами.
Нам очень часто говорят, особенно критически настроенные граждане, что вроде как весь лес уже спилили в Сибири и все продали в Китай. Вот как с этим ситуация? Мы знаем, что в рыбной отрасли также уже начали разбираться. Там довольно-таки непростая ситуация. Все многое на экспорт. У нас не хватает, цены растут. Видимо, в лесной отрасли с этим тоже какие-то проблемы есть или нет?
Опять же, все зависит по субъектам. Тут надо понимать две вещи. Есть общий объем лесных ресурсов. Если мы посмотрим на карту, да, лесов России, ну, это нереально вырубить, там, выпилить и как-то пустить в переработку. А если мы поговорим о лесах, доступных для хозяйственного использования, в которые можно проехать, зайти, провести рубки, да, вывести древесину, потом там посадить новый лес. Вот с этим уже начинаются местами проблемы. Предприятия, которые занимаются лесопереработкой, они арендуют у государства лесные участки. Естественно, особенно в тех субъектах, где есть хороший лесопромышленный кластер, идет достаточно острая конкуренция за то, чтобы получить в аренду лучшие участки. Зачастую наши предприятия, я знаю случаи, когда вроде крупный лесной регион, да, а все участки уже отданы в аренду, и действующее предприятие, которому нужны объемы, да, оно не может получить просто участки для заготовки древесины. Все разобрано.
А скажите, пожалуйста, государство как-то ограничивает этот процесс? Потому что, ну, мы знаем, например, что вот если есть какое-нибудь животное редкое, или там даже не очень редкое, там, условно, кабаны какие-нибудь, лоси, то где-то разрешают на них охотиться, где-то не разрешают, выдают какие-то лицензии. Вот с лесом есть что-то подобное? Или
есть
бесконтрольно все это
происходит? Есть особо охраняемые природные территории, где свой режим действует, соответственно, там либо совсем запрещена какая-то деятельность, либо есть очень жесткие ограничения. И есть леса, скажем так, вот, которые в лесном фонде. Там, в принципе, общий режим, если они не попадают в какую-то вот защищенную категорию.
А скажите, пожалуйста, какова роль иностранцев в процессе? То есть, ну и в связи с СВО, когда многие уехали, вот в этом смысле тоже. Ведь есть компании, которые мебель делали из нашего сырья и продавали у нас же в стране, а может, и не только у нас. Вот как с этим ситуация? Поясните, пожалуйста.
Разная, опять же, ситуация в зависимости от предприятия. Сейчас, ну, уже оскомину, наверное, набила ситуация с фабриками IKEA.
Абсолютно
обсуждалась
точно.
Обсуждалась она, переобсуждалась. Ну, сейчас фабрики запущены
уже
в каком-то
перегрели, да?
ограниченном режиме. Они работают. Но, тем не менее, идет процесс сделки по их продаже. Процесс в любом случае длительный, потому что, насколько я понимаю, это все должно проходить через одобрение там, соответствующих органов госвласти. У нас есть и посерьезнее примеры. Сейчас у нас идет сделка по продаже крупнейшего российского лесопромышленного актива. Это Мондис, Ктывкарский ЛПК, которые... Сейчас оно входит в группу Монди, международная компания австрийская, и они ее продают сейчас компании, скажем так, аффилированной с российским предпринимателем, это об этом уже объявлено. Но тоже история, я думаю, будет долгой. Необходимо согласование акционеров, необходимо согласование, опять же, органов власти. Мы за этой ситуацией пристально наблюдаем. Наша профсоюзная организация непосредственно на предприятии участвует во всем этом. Ну и, насколько я знаю, там есть договоренности о сохранении зарплаты, социальных гарантий, там, подходов к социальным вопросам. Поэтому мы рассчитываем, что если опять же, эта сделка все-таки состоится, то она не повлечет значительных потрясений. Желательно, чтобы вообще никаких не повлекла. Почему я говорю, если сделка все же состоится? Вот вы, коллеги, не наблюдаете таких историй с зарубежными компаниями, когда они громогласно заявляют, что все, мы прекращаем бизнес в России, мы уходим, мы все продаем, а затем начинаются такие вот, знаете, непонятные телодвижения, то ли мы уходим, то ли мы не уходим.
Денис Сергеевич, вот эти я наблюдаю лично регулярно. Уже, если честно, я думаю, мы с коллегами от этого устали.
Поэтому я не буду говорить об этих всех вещах, как о свершившемся факте. Компании уходят, пожалуйста, я думаю, будут желающие приобрести такие вот перспективные леспромышленные активы. Нам самое главное, чтобы наши члены профсоюза продолжали работать на этом предприятии, продолжали получать достойную заработную плату. И чтобы видели перспективу развития данного предприятия, чтобы это было стабильно.
Тут, понимаете, вопрос какой? Он зависит, видимо, как и с другим сырьем, будь то углеводороды или металл. Основная часть продукции, которую лесная отрасль вырабатывает, она куда отправлялась? Это Запад, это Восток, это... Какие направления, меняются ли они сейчас в связи с известными обстоятельствами?
Ну, все по-разному. Кто какую, скажем так... какие рынки сбыта захватил, да, кто на какие рынки смог проникнуть и быть там представленным, тот там и работал. Если говорить в привязке к географии, опять же, смотрите, если брать европейскую часть России, да, то, как правило, эти предприятия ориентированы на европейский рынок. Ну, скажу так, все могут работать на внутренний рынок, но гораздо интереснее и прибыльнее работать на экспорт. И, соответственно, эти предприятия ориентированы на европейские рынки, на американские рынки, а вот крупные предприятия, которые еще в советские годы проектировались и строились, допустим, в Сибири, на Дальнем Востоке, они так и планировалось, что они будут работать на азиатский рынок, на Китай. И сегодня, конечно, надо сказать, что эти предприятия в предпочтительном положении.
В шоколаде.
Ну, не знаю, в шоколаде сейчас никого, наверное, не заметишь, потому что так или иначе все предприятия имеют проблемы. Но... деваться некуда, придется перестраиваться. Европейский рынок, это, можно сказать, все. Он закрыт для нас полностью. И плюс еще логистика, да, нас не пускают в порты, нас ограничивают там в фрахте судов и так далее и тому подобное. Все сейчас в напряжении, все сейчас активно работают, пытаются перестроиться по направлениям сбыта, перестроиться по направлениям поставок, может быть, там какие-то диверсифицировать продуктовую линейку, перейти на другую продукцию. На месте сейчас не сидит никто. Многие предприятия, в принципе, сейчас работают стабильно. И мы наблюдаем и рост заработной платы, и индексации, там, и все как бы выглядит неплохо. Но никто не может сейчас абсолютно быть спокойным за будущее, потому что мы еще не пережили, скажем так, все потрясения, мягко говоря. Что нас ждет дальше, прогнозировать сложно.
Вот слушатели наши беспокоятся, присылают вопрос. Скажите, пожалуйста, Денис Сергеевич, насколько России сейчас хватит леса? Тревожно.
Надолго. При, опять же, при рачительном, грамотном использовании, при развитии лесной инфраструктуры и при, соответственно, при ответственных лесопользователях.
Вот. К вопросу об ответственности. Предлагаю вспомнить ситуацию, нашумевшую некогда. Уже года два, мне кажется, наши коллеги, журналисты, такого пристального внимания ей не уделяют, а она никуда не делась. Между прочим, я говорю про ШИЕС. Я так понимаю, что недавно совершенно у вас была проверка по восстановлению, как раз-таки по восстановительной части леса. Расскажите, пожалуйста, что
это там сейчас. Вы очень хорошо информированы. Да, действительно, мы уже не первый год, но ситуацию с ШИИСом саму напоминать, наверное, не стоит, потому что она прогремела, это очень хорошо. И, естественно, наш профсоюз встал на сторону наших членов профсоюза, которые живут в соответствующих местностях. Никто не хочет иметь у себя под боком крупнейший в Европе мусорный полигон. И в результате вот всеобщих усилий этот проект был закрыт. Но для нас, конечно, самое главное, что мусорного полигона не будет. Вроде можно выдыхать, да? Но, извините, там был уничтожен достаточно крупный лесной массив, и как бы те, кто это сделал, должны это все восстановить. Поэтому по поручению, по договоренности с губернатором Архангельской области Александром Витальевичем Цибульским, наш профсоюз осуществляет шефство над лесовосстановлением вот на этом вот участке несостоявшегося полигона. В прошлом году, как раз в сентябре, год назад, мы совместно со специалистами лесного хозяйства осуществляли там инвентаризацию. На тот момент, по оценкам специалистов, результаты были очень хорошие. То есть приживаемость была, по-моему, выше 80%. Это просто вот здорово, это супер. Сейчас, 6 сентября, у нас состоялась повторная вот такая совместная инспекция, да, обследование этого участка. И результаты удручающие. Практически половина от того, что мы видели в прошлом году, погибла по причине того, что подрядчик, который ответственный за это лесовосстановление, не выполнил свои обязательства по проекту лесовосстановления. Ну, грубо говоря, просто, чтобы все понимали, не пропололи своевременно, не провели агрокультурный уход, не пропололи траву.
Крайне печально с учетом такого пристального внимания к этой ситуации, с учетом усилий.
Это поправимо. Мы сейчас направим письмо губернатору, и в дальнейшем, я думаю, мы восстановим это все.
Но самое главное поправимое, главное, что власть все-таки региона идет навстречу. Не хотелось бы, конечно, повторения вот этой вот громкой ситуации. Только минут вернемся и продолжим. Если у вас есть вопросы к нашей лесной промышленности, вы можете их задать. Напоминаю, в прямом эфире у нас в гостях Денис Сергеевич Журавлев, председатель Российского профсоюза работников лесных отраслей. Мы скоро вернемся.
Программа «Профсоюзы».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патологоанатом, политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально. Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Программа «Профсоюзы» с Екатериной Дашевской.
И снова с вами «Профсоюзы». Екатерина Дашевская в студии. Мне сегодня компанию составляет Алексей Осин. Денис Сергеевич Журавлев, председатель Российского профсоюза работников лесных отраслей, сегодня с нами. Вот, можете не тревожиться, Денис Сергеевич всех успокоил. В России леса хватит надолго, говорит он нам. Но что не может не радовать, хотя мы тут вот в перерыве обсудили и уровень зарплат, и желание молодежи все-таки в лесную отрасль идти. И, я думаю, отдельную программу можно на этот счет делать. Правда, Леша?
Да, разумеется, конечно.
Про молодежь поговорим. Про молодежь предлагаю поговорить. Наш Александр Клешторин, профсоюзный деятель и наш мой бессменный соведущий, который сейчас
добрый день, у нас онлайн.
Саша, привет. Находится на молодежном форуме Всероссийского электропрофсоюза. Саша, расскажи, что ты там делаешь, что происходит.
Во-первых, хочу поприветствовать в студии еще и Дениса Сергеевича Журавлева, с которым мы оба участника, как бы вышедших дистанционно, это я и Александр Владимирович Мурушкин, заместитель председателя Всероссийского электропрофсоюза, очень хорошо знакомы, и, конечно, нам всем очень близки те проблемы, о которых сегодня Денис Сергеевич говорил, и хочется пожелать Рослеспрофсоюзу удачи в борьбе с этими проблемами и, соответственно, развития нормальных социальных практик для членов профсоюза в первую очередь.
Теперь спасибо, дорогие друзья.
Молодежке.
Это взаимно.
Екатерин, ну, на самом деле, мы в прошлом эфире довольно много посвятили тематике молодежи и выяснили, что из 19,5 и более там, миллионов членов профсоюза в России, примерно 6,5 миллионов – это молодые люди до 35 лет.
И это очень много.
Хочу сказать, это очень много. Это, на самом деле, ну, профсоюзы, в принципе, самая большая общественная организация в России – и самая большая, как получается, да, молодежная организация в России общественная. Потому что 6,5 миллионов, ну, мне кажется, ни одна другая организация с таким членством такого молодежного актива не обладает. Так вот, 150 тысяч, да, из этой молодежи – это члены Всероссийского электропрофсоюза. И из этих 150 тысяч путем долгих, так сказать, манипуляций и конкурсной программы были отобраны 130 человек от 18 до 35 лет. Это работающая молодежь, это различные сетевики, это люди, которые генерируют электричество и передают, так сказать, электричество в наши дома. И вот эти 130 молодых профсоюзных активистов приехали в город Каспийск, в гостеприимный прекрасный Дагестан, чтобы познакомиться друг с другом, чтобы составить такое некоторое комьюнити между собой, да, и, соответственно, обучиться различным профсоюзным практикам, в том числе и информационно, с той точки зрения, чтобы уметь активно отстаивать свои трудовые права, так сказать, и бороться за благо, за социальные блага работников энергетической отрасли. Вот у меня вопрос к Александру Владимировичу Мурушкину по поводу следующего. Какую главную цель для себя обозначил профсоюз, проводя молодежный форум в 2022 году?
Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые слушатели.
Здравствуйте.
Также поздороваюсь с Денисом Сергеевичем Журавлевым.
Здравствуйте, Александр Владимирович, рад вас слышать.
Хочу тоже прокомментировать, что Денис Сергеевич также был приглашен на наше мероприятие в качестве наставника и модератора учебной площадки, но в силу своей занятости он поприсутствовать не мог. Ну, волею случая мы встретились с ним на радиоэфире, и на самом деле радует. Что касается целей и задач форума, они у нас всегда одни. Это, если, скажем так, генерировать общую цель, это заразить вирусом профсоюза как можно больше молодых наших работников, и чтобы они этим вирусом заражали уже, соответственно, других.
Кусали по-вампирски.
По-вампирски кусали. На самом деле сюда приезжают наиболее подготовленные молодые люди, которые прошли сито отбора у себя на локальном уровне в первичных профсоюзных организациях. организаций, различных ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, сетевых компаний, энергосбытов и так далее, сервисных предприятий. Дальше прошли, соответственно, уровень молодежных слетов в субъектах Российской Федерации, и сюда приехали максимально подготовленные ребята, которые получают...
Вот они, уже, вот они идут. У нас просто сейчас как раз обеденная пауза, но народ опять присутствует.
Да, мы традиционно находимся в открытом доступе для всех, и даже в рамках радиоэфира. И, соответственно, уже сюда приезжают, еще раз повторюсь, подготовленные ребята, которые получают свой кейс знаний, уже максимально глубокий, который содержит такие направления, как СММ, продвижение профсоюза, например, в наших структурах, это как профсоюзный органайзинг, это даже вопросы охраны труда, ну, соответственно, информационные работы, ну, все, что наиболее актуально и востребовано, только уже на уровень гораздо выше, чем это проходит или воспринимается, там преподаются на уровне территории и первичных профсоюзных организаций. То есть это best from the best, простыми словами.
Александр Владимирович, а какие главные задачи профсоюз ставит перед молодежью?
Какие главные задачи?
Понятно, да, старшие товарищи – это люди опытные, они, так сказать, уже умеют как бы социальное партнерство, а в случае необходимости и умеют постоять за свою организацию, своих членов профсоюза. А молодежь, в чем особенность их работы в профсоюзе?
Ну, тема молодежи и их работы в профсоюзе, скажем так, актуально. Я банальности не хочу на самом деле говорить. У нас ротация кадров, она имеет место быть. Вот у нас достаточно возрастная. Средний возраст работников 47-48 лет, и люди уходят. Приходят молодые ребята, которым надо объяснять, что такое профсоюз, чем он занимается, какие у них есть права, возможности, и в том числе возможности для реализации себя. Потому что профсоюз – это карьерный лифт, который ребята заходят, и на самом деле наиболее активные и продвинутые из них достигают определенных карьерных высот, в том числе не только по профсоюзной линии, но и по, скажем так, своей непосредственной
деятельности. То есть профсоюз помогает не только, так сказать, воспитывать в людях характер и желание бороться за свои трудовые права, за повышение зарплат, но и помогает в развитии тех компетенций, которые в дальнейшем помогают людям продвигаться по карьерной лестнице, в том числе. Кстати, очень хороший пример – это вот как раз экс-председатель, можно уже сказать, вашего молодежного совета, который, я так понял, уходит в данном случае с общественной работы, оставаясь, естественно, членом профсоюза и профсоюзным активистом, на повышение, да?
На должность начальника цеха, одного из крупнейших оборонных предприятий. Его активных людей, неравнодушных, с повышенным чувством справедливости, их видно на самом деле. Видно не только работодателям, нашим социальным партнерам, видно в коллективе, это люди, которые умеют повести за собой и, соответственно, свои амбиции не удовлетворяют не только на профсоюзном поле, но и, скажем так, двигаясь по карьерной лестнице в рамках своих предприятий.
Я вот еще что хочу отметить. Да, несмотря на то, что форум называется Всероссийский, форум Всероссийского же электропрофсоюза молодежи, на самом деле его можно назвать уже и международным.
У нас девочки, подойдите сюда.
В том смысле, что здесь у нас участвуют не только как бы люди из регионов России, но и наши коллеги и друзья, приехавшие из Луганской и Донецкой народных республик.
Если это, соответственно, энергетики. Девушки из Луганской народной республики присутствуют здесь.
Члены профсоюза, соответственно, Луганской народной республики, защищающего права работников энергетической отрасли. У них, конечно, сейчас очень нелегкая ситуация. Мы с Элеонорой, председателем этого профсоюза, вчера беседовали достаточно глубоко и долго. Ужасный кадровый голод. Конечно, помогают визиты, в том числе и наших специалистов. И я на что хочу обратить внимание. Если разговор о том, присоединяться, там, устраивать референдум, да, вот сегодня очень эта тема актуальная, и в новостной повестке она глубоко, значит, если такая общенародная, что ли, тема обсуждается сейчас, то профсоюзы наладили этот контакт и стали, по сути, едиными организациями, да, может быть, еще не де юре, но де факто, уже давно. То есть Федерация независимых профсоюзов России глубоко и прочно сотрудничает с Федерацией профсоюзов Луганской народной республики, с Федерацией профсоюзов Донецкой народной республики. И на уровне отраслей это тоже происходит. Происходит постоянный обмен кадрами, происходит постоянное обучение. Ребята, молодые профсоюзные активисты, да и просто профсоюзные активисты, да, уже возрастные, можно сказать, постоянно приезжают на наши мероприятия. Мы стараемся приезжать на их мероприятия. И это, на самом деле, очень здорово и круто, потому что помогает интегрировать, так сказать, одну часть общества в нашу большую дружную российскую семью. Вот как-то так, наверное.
Был вопрос у меня, не жалуются ли на работодателей, но не буду его задавать, конечно, хотя напрашивается.
А на самом деле по-разному. По-разному, потому что...
Какова задача профсоюза?
Нет, я могу ответить на этот вопрос. Давайте. У нас на самом деле достаточно социально ориентированная отрасль, и большинство работодателей, они достаточно чутко относятся к своему персоналу. Есть, конечно, у нас и компании частные, где там несколько сложнее решать вопросы социального партнерства. Но в общем и целом энергетика, она в этом плане, в этом направлении, она достаточно неплохо смотрится на фоне других отраслей, это правда.
Александр Владимирович, а я задам довольно коварный вопрос. Вот там примерно полгода, даже, наверное, чуть побольше назад, мы с Екатериной в прямом эфире с приглашением, по-моему, прямо вас, обсуждали такой серьезный конфликт социальный в отрасли энергетики. Это не заключение отраслевого тарифного соглашения. Работодатель тогда пытался, так сказать, завалить рака за камень и постоянно отказывался от заключения. Чем в итоге эта история кончилась? Удалось ли все заключить?
Удалось все заключить, на самом деле. Это история с счастливым концом. Мы сумели убедить наших социальных партнеров в рамках правового поля, слава богу, нам удалось это сделать. Не правового поля, а досудебного там разбирательства, бесконфликтно. В настоящий момент отраслевое тарифное соглашение действует, и результатом этого является то, что я скажу, что большинство энергокомпаний, которые... скажем так, входят в отраслевое объединение работодателей, на которые распространяется отраслевое тарифное соглашение, проиндексировали заработную плату работников на 16,9%, как это было, как это соответствует росту индекса потребительских цен. А в ряде компаний даже еще выделяли дополнительные средства на единоразовые выплаты в виде материальной помощи.
Это... Слушай, а вот, собственно, когда проходила кампания в поддержку требований профсоюза по отраслевому тарифному соглашению? Молодежь ярко выступала, то есть они понимали, для чего все это делается? Это же довольно сложная тема.
Безусловно, но у нас есть, скажем так, амбассадоры и апологеты наших идей и мыслей, которые доносят их до руководителей территориальных и для членов профсоюза как на локальном уровне, так и до, в общем в целом до территории. Поэтому такой вот... Скажем так, обмен информацией, безусловно, у нас есть. И понимание того, что мы делаем и для чего, безусловно, у нас с этим тоже все в порядке, слава богу.
Екатерина?
Ну что, а хочется спросить, Саш, вот что. Есть вот 130 молодых профлидеров, активистов, да, активные члены профсоюза, молодежь. Что они после мероприятия получают, помимо того, что они могут и имеют возможность встретиться с такими вот мастодонтами, вроде Александра Клишторина и видными деятелями профсоюзными, что еще их ждет?
Ну, значит, в первую очередь, это, естественно, багаж знаний, да, которые молодые люди получают, и с которым они дальше, на самом деле, это же такая история. Вещи, связанные, опять же, с социал-медиа-менеджментом, который в том числе я преподаю им, это абсолютно практическая штука. То есть они могут это использовать не только там, условно, в рабочих процессах для продвижения профсоюзной идеологии, но и для каких-то личных проектов, и, возможно, там, если захотят трудиться на этой стезе. Это раз. Два, сейчас вот те молодые люди, которые приехали на форум, этим же тоже дело не ограничивается. Есть еще стратегический резерв Федерации независимых профсоюзов России. И после, те, кто проходит на окончательные этапы стратрезерва ФНПР, да, они получают возможность дальше продвигаться, в том числе по профсоюзной лестницы. Они получают рекомендации различные от своих организаций и, соответственно, могут, если они выбрали путь именно профсоюзных лидеров как специальность, это же тоже, на самом деле, довольно тяжелая работа, которой следует и необходимо учиться, да, они могут через, соответственно, молодежные форумы вот, получить некоторое продвижение по этой службе.
Ну, я еще немножко добавлю 5 копеек свои. Я уже говорил о том, что они формируются, для них есть какие-то знания, даже называл по каким направлениям, скажем так, и дисциплинам, если можно так выразиться. Но самое главное, у них есть возможность пообщаться, потому что здесь собраны ребята от Сахалина до Калининграда. Есть ЛНР и ДНР, которые смотрят, ребята, представители ЛНР и ДНР, которые смотрят на все это широко открытыми глазами и просто отдыхают от разрывов снарядов. Есть ребята с Узбекистана, с нашей братской республики, которые приехали и смотрят. И у них, самое главное, происходит живое общение, как говорится, Александр Комьюнити, в рамках которого они обмениваются информацией, они представляют разные энергетические компании, разные секторы, не разные секторы экономики, точно нет, которые по разным видам деятельности осуществляют свою функцию. И вот это общение, живое общение, особенно с участием нас, в том числе и модераторов, наставников, оно дорогого стоит на самом деле. И вот жирным плюсом идет к тому багажу знаний, который они с собой отсюда увезут.
А насколько важно, скажите, пожалуйста, вот разные государства, везде разная, так сказать, правовая база, насколько важно вот нам объединить в этом смысле и ЛНР, ДНР, и, значит, Узбекистан, может быть, какие-то другие страны тоже бывшего, так сказать, Советского Союза, а может быть, и нет?
Саш, ты ответишь?
Ну, я частично отвечу. Значит, насколько я знаю, вот насколько я слышал, законодательство, трудовое законодательство ЛНР достаточно серьезно приближено уже к российскому, и понятно, что им будет проще значительно инкорпорироваться, да, из-за того, что уже подготовлена вот эта база. Насколько я понимаю, в Донецкой Народной Республике тоже идут эти процессы приведения законодательства к такому единому варианту, и, естественно, профсоюзы и из Федерации независимых профсоюзов России, и из народных республик все это дело в том числе координируют и отслеживают, чтобы трудовое поле, оно не ухудшалось для работников в процессе вот этого инкорпорирования.
Александр? Ну, и плюс, вы ни для кого не являетесь секретом, что профсоюзы интегрированы в мировое профсоюзное движение на самом деле. Делается это не для того, чтобы там, не для красного словца, не для праздных каких-то моментов. Мы тоже собираем лучшие практики, на самом деле, то, что есть в международном вообще профсоюзном движении, и пытаемся реализовать их в нашей стране. Это важно, на самом деле, когда ты понимаешь, как ведут себя профсоюзы и какими нормами права регулируется их деятельность, например, в братских республиках, как это делается в Европе, Восточной, Западной, и даже там в странах англосаксонского вот этого формата. Поэтому это интересно, важно, и у нас действуют ратифицированные нормы международного права, например, тоже.
А, кстати, очень любопытно, в чем принципиальная разница? Ведь у англосаксов и в Америке, там, в Великобритании очень сильное профсоюзное движение, там невозможно без него многие вопросы, в принципе, решить.
Я вам больше скажу. Даже у нас, в России, так сказать, невозможно многие вопросы решить без профсоюза. Например, все социально-трудовые отношения регулируются Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. И ни один законопроект, который обсуждается социальный, да, по идее, не должен идти мимо Российской трехсторонней комиссии. Другой вопрос, что отдельные, так сказать, министерства и ведомства пытаются пренебрегать этой нормой, на что профсоюзы активно указывают, и в том числе этому вопросу завтра будет посвящено Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов России.
Александр, в контексте как раз-таки социального партнерства и корректного исполнения обязательств есть такая новость у нас, предлагаю коллеге обсудить. Дело в том, что сотрудники профсоюзных санаториев в Кавминводах, мы рассказывали об этом на прошлой программе, уже разместили на запрещенном вражеском Ютубе видеообращение, вот каким путем пошли. Опасаются они, что из-за возможной передачи объектов в госсобственность они потеряют работу. И собираются направить обращение президенту Владимиру Путину. Александр, может быть, у меня что-то не стыкуется, да, в моей личной логике, но такое ощущение, что просто вот это вот профсоюзное, скажем так, палки в профсоюзные колеса, в колеса профсоюзного локомотива ставят вполне конкретные люди, которые не заинтересованы в трудовой молодежи. На фоне происходящего это выглядит странно, как вы считаете?
Знаете, на мой взгляд, эти люди не то, что не заинтересованы в трудовой молодежи грамотной, да, они в принципе не заинтересованы в развитии гражданского общества, потому что профсоюз – это, конечно, один из важнейших инструментов и институтов гражданского общества. Причем, в отличие от иных институтов, которые мы с вами, так сказать, знаем, довольно патриотически и правильно настроены. Так вот, у меня складывается четкое впечатление, что это вот попытки расшатать фундамент, основы государства, и гражданского общества как одной из таких основ. Значит, возвращаясь ближе к теме, вот как бы сотрудники санаторий, да, казалось бы, там, вот, значит, на суде отжали несколько, пытаются, да, по суду отжать несколько серьезных объектов недвижимости.
Александр, но я бы не стала, конечно, в такой терминологии, значит, сразу.
С моей точки зрения это так. Да, я не утверждаю этот факт как факт, но я могу предполагать. Значит, Екатерина, у меня такое ощущение, что вот люди, которые принимают подобные судебные решения и настаивают на них, они не понимают, что за объектами недвижимости и землей, гипотетически, стоят совершенно конкретные люди, которые на этой земле и в этих объектах работают. И вот то, как пытаются забрать у профсоюзов и ряда других собственников объекты, люди, работающие на этих объектах, могут потерять доход, могут потерять работу. И именно на это они обращают внимание в своем видеообращении к Владимиру Владимировичу Путину. И в своем обращении, которое он наверняка получит через представителя администрации президента, так и бумажную штуку. И я думаю, что это далеко не последнее обращение к Владимиру Владимировичу. По крайней мере, то, что я вижу по телеграм-каналам, в социальных сетях, да, это такая вещь достаточно проблематичная и людей серьезно беспокоящая.
А для профсоюзов вот такого рода объекты это нагрузка, это источник прибыли, это, может быть, что-нибудь еще?
Ну, здесь вопрос следующий. Это недвижимость, которая по закону принадлежит профсоюзу. Как они ее используют, это абсолютно их дело. Да, и, соответственно, конечно, это не нагрузка. Да, это то просто, чем профсоюзы занимаются давно и успешно. И в отличие от многих объектов, которые государство продало после, так сказать, перестройки, во время ее, профсоюзы большинство из своих объектов сохранили и развивали все это время. Это надо понимать.
Ну, вообще есть версия.
В какой-то момент.
Ага. Слушаю вас.
И если эти объекты приносят прибыль, то это, в этом ничего такого нет. Это говорит только о том, что данные объекты находятся под эффективным управлением. И,
скажем, и здесь еще один момент, да, прибыль, которую...
Я раньше сказал, что это плохо, что, если они приносят прибыль. Я только
это
знаю.
Это никак не плохо. Это
на что еще... идет эта прибыль? Да, она в том числе идет как раз на уставную работу, идет только на уставную работу профсоюза, в рамках которой они защищают трудовые коллективы и развивают трудовое законодательство в интересах людей.
Ну, есть такая версия среди местных, опять же, ходят слухи, не буду сейчас ссылаться ни на кого конкретно, только на местных жителей, что там в Каменводах, в общем-то, уже чуть ли не решили, кто эти объекты получит по факту судебного разбирательства. В бытность, не знаю, моей правовой практики правозащитной это называлось рейдерский захват. Но,
ну, так, вот, если, вот если, мы и начали если все по-честному. Называть вещи своими именами.
Если уж по-честному, вопрос в том, что судебное решение на текущий момент, я так понимаю, что Александр все-таки оспаривается?
Ну, естественно, оно будет оспариваться, и, естественно, профсоюзы не признают его законности как антисоциального и просто как бы нелегитимного, что ли. Там я бы очень порекомендовал радиослушателям на сайте газеты «Солидарность», www.solidarnost.org, размещено ряд статей, посвященных этой проблеме. И там очень конкретно обосновываются все нарушения, допущенные в рамках судебного разбирательства.
Вот очень странно. С одной стороны, агрегируется молодежь, которая хочет работать, может работать, активная молодежь. С другой стороны, у профсоюзов просто в наглую отбирается профсоюзное имущество.
Екатерина, я еще вот на чем хочу сакцентировать внимание. Да?
Нас минутка, вот извините, что напоминаю.
Да, завтра состоится заседание Генерального совета, и вот один из основных вопросов – это вот вопрос нарушения, по сути, социального партнерства и тех социальных обязательств и договоренностей, которые были достигнуты между профсоюзами, работодателями и государством. И это надо понимать. Да, в следующем эфире, я думаю, мы очень подробно осветим эту тему.
Осветим, конечно. И хотелось бы напомнить, что 19 сентября исполняется 32 года со дня образования Федерации независимых профсоюзов исполнилось, да, ФНПР, объединяющего больше 19 миллионов трудящихся. Вот с чем я вас, собственно, и поздравляю. Обязательно. И обязательно, конечно, будем следить за этой ситуацией. Негоже у профсоюза имущество отжимать. Негоже.
Программа «Профсоюзы».
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
День в истории. 20 сентября 1946 года открылся первый Каннский кинофестиваль. Вообще-то его хотели открыть еще в 1939-м, но началась Вторая мировая война. Из 46 представленных в программе фильмов 11 были удостоены главной награды – Гран-при, в том числе советская картина Фридриха Эрмлера «Великий перелом». Золотая пальмовая ветвь, как высшая награда фестиваля, стала присуждаться только с 1955 года. Среди отечественных картин первым ее лауреатом стала лента Михаила Колотозова «Летят журавли». Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.